Ми бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю! Гэта праграма «Мы бачым» і пры мікрафоні Аліса Поль. Тэма нашай сённяшняй сустрэчы – лёсы беларусаў у Мексіцы. Беларусы сюды едуць у пошуках больш камфортнага надвор'я і менталітэта падобнага да беларускага. А некаторыя з'язджаюць у такую далёкую краіну ў сувязі з палітычнай сітуацыяй у Беларусі ды вайной ва Украіне. Беларусы застаюцца ў Мексіцы не столькі праз лёгкі шлях легалізацыі, колькі праз адкрытае грамадства і добразычлівых людзей. Сваю гісторыю падзяліўся беларус Алесь Сарокін.
Амаль 9 год. Моя жонка трохи менше, вона 2 години назад приїхала сюди. Ну, а чому приїхав? Тут питання доволі складане. Приїхав у 2015-му, час був доволі складаний. Треба було, скажімо так, нічого міняти у житті. Ситуація в Білорусі вже становилася трошки тяжковата. Ну, а чому вибрав Мексику? Бо англійської мови я не володаю, але добре володаю іспанською. Тому стояв вибір, чи Іспанія, чи... якась країна в Латинській Америці, ну ось була вибрана місце.
Добре. А чому аж знову у Америку, так? А не у ніякій країни Європи, до прикладу?
У Європі тільки Іспанія, здається мені, і там міграційне законодавство трошки більш складане.
Давайте розповідемо про те, як ви рихтувалися до цього переїзду, чи збирали ви ніяку інформацію про цю країну, чи відали так само, до кого їдете?
Ну, це була, скажімо так, по більшій частині авантура. Ніяких таких особих, так як сказати, зборів не було. Я приїхав з одним тільки заплечником. Так, їхав, тому що від на жихарство пробив про фіктивну шлюб, тому так було до кого приїхати. Перше, не кінці пару годів отримання віза жихарства, докладні 2-3 роки, а потім вже самостійне життя.
Ці могли ми так само розповісти якраз про гэта міграційне питання, чи треба була вам віза, до прикладу, для того, каб переїхати, збирати ніякі папери?
Білорусам у Мексику віза потрібна. У відрозненні, наприклад, від росіянців чи українців, вони можуть уїжджати в Україну тільки по електронному дозволу, їм віза не потрібна, білорусам потрібна. Коли не помиляюся, і зараз так само потрібна, по цю візу треба їхати в Москву. Бо це сам, коли не помиляюся, мексиканська амбасади у Білорусі нет, як і білоруської умовці. Тільки зробила пастилі на дипломи, на углу все, посвідчення об народженні, паспорт, базовий документ.
Інтеграція так само у громадства. Чи була вона?
Ну, так, як я вже розказував, було куди приїхати, то бок жилля вже було. На перший час, скажімо так, як то було б проспективний шлюб, відомо ж, була домовленість про те, як перший час пожити там. Ну, ось, а потім наконт праці. Перші 2 роки видається часовий від на жихарства, і у цей час нема дозволу працювати. Ну, нема дозволу, це, скажімо так, у Мексиці, на углу Латинської Америки, це поняття таке вельми хмірне. Так, працював, де тільки не працював. Перші 2 роки, більш перший год працював, де тільки мож. І у пральні, і у п'якарні, і на перепрацовці сміття. Ось, а потім потихо усталявалося життя, я переїхав на сьомну квартиру, почав робити як брат, потім як викладчик російської мови. І ось укладання мови – це те, чим зараз займаюся. Постоянно приносить постоянно стабільність.
Інтеграція так само у громадства. Чи була вона?
Будемо казати, що менталітети наші вельми-вельми різні. І як би хто не казав, що усі ми однолькові, ні, докладно ні, усі ми вельми різні і ментально перш за все. Ну, мені, може бути, так допомогло те, що я доволі гибкий в цьому плані. Гнуткий, не було вельми тяжко приспособитися. Хоча є багато речей, у яких ми не супадаємо. Что можно сказать? Ну, относили до працы. Скажем так, это вельми молодая нация, недавно склавшаяся. И историю я на мая не такую же протягиваю. И в чем мы один одного не разумеем в плане подхода до працы, в плане отказности. Это вельми разные речи. Люди, до речи, вельми непунктуальные. То бок спозниться на годину, это норм. 15 минут, это навод не спозниться. Неприемлемо сказать «не». Можна відказати не завуалірована, дипломатично, ніякими іншими виразами, але тільки не небо. Це для їх вельми кривдно, вони це усприймають як образу, і на гэты конт так само вельми тяжко нам зрозуміти один одного. Існує навіть такі вирази. Маняна, завтра. Замість того, каб казати не, лепш скажи завтра. Давайте зустрінемося, чи ми вам потелефонуємо завтра. Це можна інтерпретувати, вам відказати.
А будучыню сваю ці бачыце надалей у Мексіцы, ці разглядаеце таксама іншыя краіны? Можа быць, думаеце і пра вяртанне ў Беларусь?
Адназначна мы думаем вяртацца, але ўжо дадома ж не зараз. Нам вельмі хацелось бы павернуцца, на жаль, зараз такой магчымасці нет, няма, але ж мы ось чакаем, калі сітуацыя трошкі зменіцца, ну не толькі чакаем, намагаемся нешта рабіць тое, што магчыма зрабіць адсюль, як менш у плані інфармаванасць насельніцтва.
Яшчэ адна гісторыя, гэта гісторыя беларускай трэвел-блогеркі Дыяны Гіперыён. Яшчэ да каранавіруса яна вандравала па паўднёвай Амерыцы. І ёй вельмі спадабалася Мексіка, але вярнулася на радзіму. Пасля палітычнага пераследу была вымушана з'ехаць у Расею, а пасля вярнулася на пастаяннае месца жыхарства ў Мексіку. Падрабязнее павяла сама суразмоўца.
У меня был долгий период поиска страны, где мне было бы комфортно жить, потому что то, что происходило в Беларуси долгое время, мне было сложно оставаться в этой стране, и я уже несколько лет накануне путешествовала, искала место, где я могла бы жить. Я уехала на Кубу для того, чтобы начать свое путешествие по Латинской Америке, увидеть разные страны, подобрать себе место. На Кубе мне очень не понравилось, это мне напомнило начало 90-х, вот мое детство в Беларуси, когда не ходил транспорт, все было в очень странном состоянии. И я тут уехала в Мексику. В Мексике, в Кинтана-Роу я оказалась, в Канкуне. Мне не очень понравилось, это очень туристическое место. Туда приезжают американские, российские туристы. Там очень дорого, очень мало природы, такой вот прям, где люди живут. То есть надо постоянно выезжать куда-то. Я оттуда уехала в горы, в Сан-Кристоболь. Это все было накануне пандемии. Я приехала в горы, в Сан-Кристоболь. Мне очень понравилось это место. И так случилось, что началась пандемия, и я осталась в этом городе. То есть я ездила... У меня было промежуточное путешествие в Гватемалу. Я вернулась и уже осталась здесь фактически на год. Мне очень понравился городок. Он размером примерно с мой город. Я из Могилева. Очень много творческих людей здесь со всего мира. Мне понравилась атмосфера этого города, то, что здесь много художников, много музыкантов. Мне нравится Мексика, потому что это все-таки такая солнечная страна. Мне подходит климат здесь, то есть здесь нет зимы, здесь такое белорусское лето круглый год. И я после пандемии вернулась я как раз-таки в сентябре 2020 года, потому что происходил протест, я уже не могла больше ждать, я нашла подходящий самолет и вернулась в Беларусь. Вот, в Беларуси я провела несколько месяцев, по-моему, 2 месяца я провела в Беларуси, и после задержания, там буквально меня ночью отпустили, я собрала рюкзак и уехала в российскую деревню и провела там какой-то промежуток времени, то есть мне уже звонили из белорусского, там, из Могилевского РУВД, спрашивали, могу ли я вернуться для беседы, еще там для чего-то. Какие-то странные вопросы задавали, если я раскидывала ежей у себя там в микрорайоне. И я осталась в деревне, фактически в глухой. Я занималась своими проектами где-то на 1,5 года. Но с начала войны я поняла, что это все равно не выход. Нужно что-то решать, что-то менять. И я приняла решение о том, что я переезжаю в Мексику, переезжаю в Сан-Кристоболь. И буду начинать свою жизнь заново уже в этом месте, потому что стало понятно, ну вот именно с начала войны мне стало понятно, что то, что происходит в Беларуси, конечно, будет очень сложно изменить до тех пор, пока в России режим. И да, я переехала. Какое-то первое время мне было очень тяжело в Мексике, то есть здесь у меня был недостаточно хороший испанский язык, я никого не знала, и первые несколько месяцев, ну, было очень тяжело, плюс еще война, то есть все происходящие новости, вот это бесконечное пролистывание новостей, этих ужасов, постоянное беспокойство, которое было накануне еще войны там за Беларусь, то есть пролистывание новостей ежедневное, это уже, там, не знаю, трехлетняя такая традиция. Я так не делала.
Насколько я ведаю, в Мексику для белорусов зараз необходимая некая виза. И вы это питание вырашали?
Да, у меня был Шенген. Я въезжала в Мексику по Шенгену. Здесь очень много стран, в которые там, в том числе Гватемала, Мексика. Можно делать визу в Мексику в мексиканском посольстве в Москве, насколько я знаю. Но легче всего въезжать по Шенгену, по американской визе, по-моему, возможно, по канадской визе и по визе Великобритании. Обычно, то есть обязательно иметь обратный билет, потому что без обратного билета вас либо уже не посадят на рейс совсем, либо развернут здесь. Из-за того, что после начала войны был очень большой поток из постсоветского пространства людей, которые приезжали в Мексику как туристы, а потом переходили границу в США, сейчас контроль именно усилился, сложнее стало перейти, но все еще возможно. И обычно ставят, ну, если хорошо подготовлены документы, то полгода ставят визу. Вот. Потом можно возвращаться, ездить в соседние страны на визаран, но для белорусов именно надо понимать, что если не будет Шенгена, то будет гораздо сложнее, потому что визаранить будет сложно. То есть мне повезло, я попала под программу, я приехала. Работала в это время программа, что для тех, кто был во время пандемии в Мексике, они давали вид на жительство. То есть мне нужно было дождаться окончания моей визы и подать документы на вид на жительство. И у меня это получилось, потому что у меня сейчас нет Шенгена. Все понимают, что для граждан Беларуси сейчас открыть Шенген, находясь в другой стране, это сложно. Не имея вида на жительство, это вообще невозможно. Поэтому у меня, ну, был большой стресс год назад, когда я понимала, что есть вероятность того, что я останусь здесь нелегально. Но, к счастью, получилось легализоваться. Так что, если были посещения там вроде до 2021 года сейчас учитываются или до 2020 года в Мексику, то есть возможность приехать, дождаться окончания вашей текущей визы и подать документы на вид на жительство.
А местная культура, мова, насколько вам это близко?
Мне нравится. Мне нравится жизнерадостность людей. Мне нравится. Люди здороваются на улице, улыбаются. Со мной месяц назад произошла страшная авария. Я была как раз-таки там с российским тревел-блогером и девочкой, которая делает благотворительные клиники в Латинской Америке. И нам пришли на помощь местные жители моментально. То есть нам очень помогали. Это индейцы Майя, то есть у нас в городе живут мексиканцы, и вокруг города очень много деревень индейцев майя, то есть они и в городе есть, и я их вижу ежедневно, очень приветливые люди. Несмотря на ситуацию в штате, то есть у нас тут война картелей на границе с Гватемалой, то есть неспокойно, на меня это никак не влияет, то есть это что-то происходит, я знаю, что это происходит не очень далеко от меня, но на мою жизнь это никак не влияет. Культура мне очень нравится, очень приветливые люди, очень рады, когда узнают, что я из Беларуси. У меня есть несколько проектов, то есть я играю на вечеринках диджей-сеты с белорусской, с украинской музыкой. Очень нравится людям, которые приходят. У меня есть несколько проектов по культуре в Беларуси, то есть я хочу сделать через год, наверное, состоится выставка по культуре именно региона восточных славян. Ну, как-то так, да, то есть мне нравится, все смешивается, и люди радуются тому, что есть возможность поделиться разной культурой, разными традициями. Еще для меня очень важно то, что местные майя здесь ходят, у них вышивка очень похожа на нашу белорусскую вышивку, то есть те же символы, я их узнаю, они крайне узнаваемы для меня, и тоже ощущение создается, конечно, что я ближе к дому, ближе к понятной мне родной культуре, поэтому, да.
А мовный барьер, сиюсь такие?
Да, безусловно, но я знаю английский язык, у меня в городе очень много экспатов, очень много путешественников, и то, что я не могу объяснить на испанском, я объясняю на английском, но в то же время, да, я занимаюсь уже 2 года ежедневно испанским языком, я оттачиваю его, я могу на нем разговаривать. Первое время было сложно. В то же время я могу сказать, что для общения с местными жителями они с удовольствием будут общаться даже жестами, потому что люди приветливые, люди терпеливые, нету никаких... Ну, я ни разу не встречала ничего негативного именно потому, что я приехала в эту страну и здесь живу. Хотя есть такой стереотип, и, ну, иногда он подтверждается, то, что вот местные люди не очень любят грингами. Американцев, которые приезжают, особенно богатых, то есть они начинают скупать здесь недвижимость, строить бизнес. И в этом регионе был долгосрочный конфликт, революция запатисты. Но люди восстали против как раз-таки коммерческого использования их земли и фактически объявили революцию. Тут долгое было противостояние, много лет. И они в конечном итоге сложили оружие и перешли в медийное пространство, но как бы противостояние с государством все еще сохраняется в этом штате. Если кому-то интересно поподробнее, то рекомендую посмотреть документальные фильмы про Ельцин, про Запатиста. Довольно интересная история.
И апошняя наша героиня – это белорусская Виктория Братова. У Мексицы она опынулась в пошуках лепшего климата, доброй будущей для своих детей, да простое, что и нашла стабильную працу. Больше подробно поделилась оповедом сама респондентка.
Сейчас немного предысторию расскажу. Дело в том, что я в Беларуси жила одна с 2 детками. И хотелось мне, конечно, перевести детей туда, где бы им было комфортно и по климату, и по местному населению, потому что в то время все ехали в Таиланд. Таиланд меня никогда не привлекал своей вот этой туризмом и сексуальной свободой. Хотелось что-то больше похожее на наш менталитет. Дело в том, что менталитет мексиканцев очень похож на славянский менталитет. Они такие же, они общительные, они добродушные, они любят гостей, они любят детей. Единственное, что семьи у них, конечно, побольше. Вот, и мои подруги из Санкт-Петербурга, они как раз работали в Канкуне, и звонят, говорят, вот, Вик, мы давно смотрим, что ты хочешь приехать, но думаем, что тебе стоит Мексику рассмотреть, здесь очень интересно. Они здесь работали гидами, ездили в путешествия к шаманам, интересные проекты делали. Вот, ну, я приехала посмотреть, мне все очень понравилось. И в итоге сделала документы, оформила. И деток сразу сюда привезла, и мы здесь остались жить. Комфортные условия, хороший климат.
Кажете, что оформили документы, але по каких визах вы туда приехали, вогле, как собирали в этой документы?
Я приехала сюда по туристической визе, устроилась здесь на работу. Здесь с этим нет проблем. Ты находишь компанию, которая тебя трудоустраивает к себе на работу. Как это происходит? Они тебе дают договор, что вот мы тебя берем на работу точно, ты нам как сотрудник очень цена и важна. Ты с этим договором обязательно выезжаешь за предел страны. Вот, я съездила на автобусе в Гватемалу. В Гватемале ты приходишь уже в посольство Мексики, потому что на момент подачи документов на рабочую визу ты не можешь здесь находиться в самой стране. Вот, и я поехала в Гватемалу, там пришла мексиканское посольство, показала им договор, что меня вот туристическая компания берут на работу. Они аннулировали мою 10-летнюю туристическую визу и сразу мне выдали визу, по которой ты уже въезжаешь, и здесь идешь в местные органы, и тебе уже дают рабочую визу. После рабочей карты, да, после рабочей визы тебе дают вот эту карту ВНЖ, временный вид на жительство, у меня первая на год была. Вот, мне дали на год. Это все очень быстро делается, буквально месяц. Я выслала эти документы в Москву, и мне в Москве уже сделали детям, дети уже не по туристической визе ехали, а прям в Москве, в посольстве Мексики, им уже сделали приглашение, как восстановление семьи это называется. Вот, здесь, конечно, с документами в этом плане легче, чем в многих странах, потому что приехал, устроился на работу, и маме я потом также документы делала. Приходишь в местные миграционные службы, здесь все, конечно, здесь... Все вот эти организации, они очень лояльны. То есть тебе там все улыбаются, пытаются помочь. Я еще на испанском не говорила вообще. Они там все пытаются даже залезть переводчик тебе как-то помочь, какие документы собрать, что надо сделать. И все, и потом буквально там месяц, и ты делаешь восстановление семьи, эту процедуру. И уже семья сюда въезжала как тоже по документам на временный вид на жительство, по становлению семьи. У меня и мама, и дети.
Вы кажете, что мова маль что не ведали. А вот как при таких умовах шукать працу и агулам працаваць, интегроваться.
Но дело в том, что в то время это было абсолютно по-другому. Здесь очень сильно нахлынул русскоговорящий туризм. Здесь, вот у меня подруги, например, были, они вообще все были из Польши. Даже из Польши ребята, молодежь, все, кто говорят на русском, сюда приезжали. Из Германии приезжали, Россия, Украина. Ну, белорусов, правда, я за первые 10 лет там двух человек встретила. Но все, кто говорили на русском, приезжали, так как здесь какая обстановка была? Каждый день вылетали, представляете себе, каждый день вылетали чартеры. Здесь было очень много русскоговорящих туристов, и, например, какая работа была? Например, ювелирные центры. Тебе достаточно было знать русский и английский. У меня был английский. Вот. Тебе не нужен был испанский, так как все общение происходило с туристами на русском языке. То есть приезжают туристы, они идут на пирамиды, потом, например, в ювелирный магазин. Или, например, в туристической компании тоже брали русскоговорящих ребят, например, ехали, встречали туристов в аэропорту. Это стоило, очень хорошо платили. И поэтому вся молодежь, все, кто знает русский язык, начали сюда приезжать. Здесь вот в центре Канкуна были дома, которые называли «Каса Руса», потому что они все заселились гидами, переводчиками, сопровождающими, ребятами, которые в ювелирку пошли. То есть все заселились вот молодежью русскоговорящей. Прям сейчас там у нас «Каса с Аргентины», сейчас аргентинцев много. Вот. А раньше было очень много русских. Ну, вот так. И вот так люди приезжали. Знаю очень много, знаю девочек, которые работали гидами в Европе и приехали сюда тоже без знания языка испанского. И тоже сразу устроились и уже по 12 лет дружим.
Вы звернули увагу в нашей размове, что переехали с детьми, а эти дети одразу интегровались в мексиканскую систему эдукации. Так само это мовное питание состояло для их.
Слушайте, в этом плане здесь, сейчас я вам разъясню. Вот очень многие мамы меня спрашивают, да, дети пошли в школу абсолютно без знания ни английского, ни испанского, потому что они у меня учились в лицее в Минске, где английский менялся на немецкий, был немецкий, решили английский. Короче говоря, запутали детей, они сюда приехали и без английского, и без испанского, только с русским. Да, и трошки размовляли на белорусской мове. Вот, я пошла в обычную муниципальную школу, сама еще на испанском не говорила. Там договорилась с переводчиком, что вот, пожалуйста, я устроилась на работу, возьмите моих детей. Они тоже сначала удивились, мы там были первые иностранцы, тогда еще не было столько русскоговорящих, и они говорят, вы знаете что, приходите, установите им на телефоны, и в плане исключения разрешали пользоваться телефонами, потому что там были традукторы, переводчики. Вот, но тоже 12 лет назад не было, как сейчас, знаете, этого шикарного мобильного интернета, и прям Google переводил, поэтому переводчики были скачанные на телефон, просто набор слов. Вот, и они установили себе эти переводчики, но первое, что они сказали, они приходят, мексиканцы, они очень добрые, душевные, и когда они тем более видят иностранцы, тем более откуда-то издалека, и потянулись к ним все, их обнимали учителя, когда здоровались, там все дети соседних классов ходили, хотели с ними дружить. Но, кстати, сейчас то же самое абсолютно, но вот у нас очень много, у нас сейчас дом снимают ребят с Украины, и там то же самое. То есть все дети очень тянутся, хотят дружить, и они буквально, сыну у меня было 11 лет, он, наверное, заговорил за 4 месяца буквально, потому что мальчики начали звать во двор играть, кататься на скейтах, начали как-то общаться, знаете, к детям это липнет. Я вот, например, в Польше в детстве жила, меня родители в Польшу перевозили на время. И я помню, что мне не верили дети во дворе, что я из Беларуси. Они вечно говорили, скажите какое-нибудь слово на белорусском. Вот, наверное, так схватили, хотя они были не очень маленькие, 9 и 11 лет, и они очень быстро заговорили. То есть я намного позже начала говорить, я даже пошла на обучение специально, а они без обучения, без курсов, они целый день учились в школе, потом целый вечер играли с этими детьми и быстро заговорили. Они тараторят, ну, лучше, чем на русском. Девочке побольше понадобилось времени. Девочка, наверное, через полгода-год заговорила так уже хорошо, чтобы вот вообще полностью с подружками на испанском общаться. А сначала чуть-чуть, конечно, процесс был такой замедленный. Вот. Но легко было, потому что все вокруг, ну, все тянутся, все хотят тебя научить, с тобой поговорить. Приглашают все в гости. У нас каждый вечер там, знаете, каждый вечер был расписан безумно, потому что хотели в гости все, и все хотели научить. И очень сильно учителя помогали. Очень. Они из-за детей пришли, карту повесили большую. И, кстати, дети сказали, мама, представляешь себе, а здесь в школах вот на тебя не поднимают голос, а вот с тобой разговаривают, там садятся рядом на стол, разговаривают, там могут домой проводить, могут встретить. Ну, короче говоря, учителя тоже очень интересовались географией, где это Беларусь, потому что не все знали, путали, естественно, с Россией. Очень здесь очень сильно социум помогает.
Ваш статус теперешний, так вы сказали, что там виды на жыхарство некие отрымывали. И тепло на эти агулам заставаться в Мексице надалей, и все ж изменить краину, вернуться в Беларусь, например.
Нет, я уже здесь, сколько получается, 11 лет? Нет, не планирую. Мы приезжали в Беларусь лет, наверное, 7 назад. Так получилось уже, что все друзья приезжают сюда. Мы здесь здесь очень много путешествуем. У нас мало того, что сейчас, мы потом открыли уже свою туристическую компанию, но мы находимся в такой точке нашей планеты, где очень удобно путешествовать. Мы, например, там, мы ездим в путешествия Мексика, Белиз, Гватемала, Гондурас, Панама, Коста-Рика. Или можно путешествовать по США. По самой Мексике можно путешествовать года два, чтобы ее посмотреть, потому что Мексика, она огромнейшая страна. И здесь очень странно. Здесь вы от штата к штату меняется полностью природа, менталитет, кухня, языковые какие-то различия. То есть здесь от штата к штату полностью меняется и население, и кухня, и образ жизни, и архитектура. То есть здесь ты едешь, у тебя, например, племена местные были, они невысокого роста, но очень полные, с атрофированным шейным позвонком, они без шеи. А, например, там через два штата буквально, там те же майя, но они уже другого происхождения, у них наоборот вытянутые шеи, они очень худенькие, но тоже маленькие. Дальше ты едешь в Штатах, там вообще голубоглазые, высокие, белокожие, но с темными волосами мексиканцы, уже те, которые от ацтеков смешались. И кухня кардинально разная. Вот. Ну, то есть здесь можно годами путешествовать. И, ну, как-то мы уже, да, осели, путешествуем, деткам нравится. Вот я приезжала сюда с двумя детками, потом вышла замуж за русского парня лет 8 назад. У нас вот сейчас, 3 года назад, ребеночек родился. Вот. И нам здесь очень нравится, здесь очень хорошо. Здесь есть, конечно, свои недочеты в плане, например, когда ты уже вырастаешь, становишься совершеннолетним, есть с образованием проблемы, потому что таких университетов, как в наших вот этих постсоветских странах, таких, наверное, хороших, бесплатных нет. И у нас они сосредоточены более в центре Мексики. Например, в Канкуне, если хороший университет, он стоит бешеных денег, там хороших бесплатных нет. Если даже средние брать, а у меня дочка, она чуть ли не золотую медаль вот закончила школу, ей, например, только в Мехико можно учиться там по ее беке, по ее вот этому проходному аттестату. Но Мехико – это не Мексика. То есть вот если Мексика такая благополучная, туристическая, очень принимающая страна, вот мы сейчас вообще из Канкуна, например, переехали за 2000 километров в Порто-Вайарту на Тихий океан. Здесь то же самое. Здесь можно, как и в Центральной Мексике, можно ночью гулять, дети сами ходят гуляют, все очень, ну, то есть как бы все очень наивно, приятно и абсолютно безопасно. То Мехико – это абсолютно другая история. Это не Мексика. Мехико — это население, как у нас называется, латиноамериканский караван. Люди, которые из Гондураса, из Гватемалы бегут, они оседают все в Мехико. Там опасно. И мне бы не хотелось, чтобы моя дочь там жила. Вот. Поэтому с образованием здесь начинаются вопросы, когда дети вырастают. И начинаешь смотреть, конечно, либо США, либо Европу. Сейчас и в России, и в Беларуси, в Украине понятно, что там сейчас невозможно учиться, потому что может, сами понимаете, война, поэтому как бы невозможно. Вот. И начинаешь уже смотреть, да, куда-то Европа, потому что в Мексике с высшим образованием не очень все хорошо, благополучно, как с остальными вещами.
Это была программа «Мы бачим». И сегодня она была просвеченная лёсом белорусов у Мексицы. А при микрофоне была Алиса Поль. До новых встреч.
Мы бачим. Публицист ДКД-интервью на Радио Рация.